Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.
На нашем радио 2 часа дня.
В эфире радиоканал «Радио Тихвин». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-2-78-01-024. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Для детей старше 12 лет.
На Тихвинской волне 106,9 FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радиоканал «Радио Тихвин». Вы слушаете нас на волне 106,9 FM. Сегодня пятница, 23 июля, время 2 часа дня, и, как всегда в это время, в нашем эфире программа «Полезный диалог». В наших передачах мы обсуждаем актуальные вопросы с интересными людьми, представителями власти и бизнеса, общественными организациями и просто неравнодушными жителями. И сегодня у нас в гостях автор и ведущий канала о животных, каждой твари по паре, член Русского географического общества, Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кандидат биологических наук, журналист, режиссер и оператор Павел Глазков. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И представляю второго гостя, организатор фестиваля под названием «Каждой твари по паре», доцент Санкт-Петербургской консерватории Юлия Глазкова.
Здравствуйте.
Простите, уважаемые радиослушатели. Юлия, извините. Итак, два гостя у нас только что с дороги с Бокситогорска, где запустили фестиваль, посвященный животным. Об этом фестивале мы расскажем чуть попозже. Сделаем небольшую музыкальную паузу, но перед тем, как мы уйдем на музыку, я бы хотел задать один вопрос. Вот столько людей занимаются животными. Мне кажется, как человеку далекому от изучения животных, от каких-то научных изысканий, что, наверное, в 21 веке всех животных уже открыли и изучили. Ну, может, каких-нибудь насекомых в Амазонке. Разве можно сейчас что-то открыть ученым?
Вы знаете, хороший вопрос. Ученый ежегодно открывает новые виды и растений, и насекомых, и зверей, и птиц, но это, конечно же, в основном Южная Америка, Юго-Восточная Азия. Что касается нашего животного и растительного мира, то есть, по сути дела, он в основном описан, что касается Ленинградской области, и наша сейчас с вами задача – это охрана животного и растительного мира. Вот это первостепенная наша задача и смысл нашего фестиваля, о котором мы с вами поговорим после музыкального эфира.
Ну что ж, я согласен, что, может быть, немножко поменялись приоритеты у ученых. Может быть, да, уже открыли всех животных, но охранять животный мир, то, что нас окружает, я думаю, необходимо. Уважаемые радиослушатели, итак, если вы хотите узнать что-то новое, а может быть, даже забытое, старое о животных, вы можете позвонить нашим гостям. Они расскажут вам о природе нашего региона, а может быть, не только нашего. Звоните, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 51-069 5106-9, код города 813-67. Есть у нас страничка ВКонтакте, которая называется «Русское радио Тихвин». Там также можно оставлять свои вопросы, пожелания, предложения. Я обязательно их прочитаю. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а затем мы начнем нашу беседу. В эфире «Радио Тихвин». Вы слушаете нас на волне 106,9 FM. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Павел Глазков, автор канала о животных под названием «Каждой твари по паре», журналист, режиссер, оператор, кандидат биологических наук, и Юлия Глазкова, доцент Санкт-Петербургской консерватории, организатор фестиваля под таким же названием «Каждой твари по паре». Естественно, сегодня мы будем говорить о животных. Вы можете задать интересующие вас вопросы. Мы в прямом эфире. Телефон студии 51-069 5106-9, код города 813-67, страничка ВКонтакте «Русское радио Тихвин». Звоните, пишите, обязательно постараемся ответить. Павел, ну, о животных. Вот, честно говоря, последний раз я, скажем, с нетерпением ждал передачи о животных очень-очень давно, когда по телевизору была программа «В мире животных». Вот, честно скажу. В интернете иногда попадались какие-то сюжеты, так, немножко посмотришь, отложишь в сторону. Но вот, готовясь к этой передаче, я пролистал, достаточно интересно. Вы рассказываете о животных простым, доступным, понятным понятным языком, причем о животных, которые живут в нашем регионе. И хоть я задал такой несколько, может быть, смешной вопрос, что изучать нечего, и все мы знаем о животных, да, вы, конечно, меня поправили, что нужно охранять прежде всего, а изучить, наверное, еще есть что найти, открыть.
Конечно, безусловно. И вот, Сергей, то, что вы вспомнили удивительную передачу, на которой и я вырос, это передача «В мире животных» с ведущим Николаевичем Дроздовым. Низкий ему поклон. И это была одна из моих любимых телепередач. Она была единственная в советское время. И вообще, почему у меня часто задают вопрос, почему я начал снимать документальные фильмы о животных? Вы совершенно правильно сказали, что вроде бы большая часть фауны изучена нашего региона, но я занимаюсь как раз просвещением, как раз той задачей, благодаря которой доношу знания об уникальности животного мира нашей родной Ленинградской области. И это произошло примерно 3 года назад. Мне как-то вот как биологу, я и профессиональный биолог, я закончил биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. И как-то стало немножко мне обидно, что зачастую нам на телеэкранах показывают переводные фильмы National Geographic о природе, как я говорю, Папуа Новой Гвинеи, берег слоновой кости, Южная Америка, Австралия, как там интересно, здорово. А я как биолог знал и знаю, что наша природа, область, она не менее интересна и уникальна. И тем более она не то, что она и уникальна и интересна, и, естественно, знать о ней намного важнее нам, жителям нашей области, людям, которые бывают на природе. Идем на рыбалку за грибами, за ягодами, просто в лес. И, конечно же, нам намного интереснее бывать на природе, зная, какие животные здесь с нами рядом обитают. И вот я организовал, сейчас же у нас на самом деле такая демократия, свобода, я организовал в Ютубе канал свой, который называется «Каждой твари по паре», и стал самостоятельно снимать документальные фильмы. То есть я и оператор, сам и режиссер, и сценарист, и ведущий. Единственное, мне с монтажом моих фильмов помогает режиссер-монтажер Андрей Алексеев.
Уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю, так удачно сложились обстоятельства, что он ехал через Тихин, и благодаря вот знакомству мне удалось заманить его вместе с Юлей к нам в гости. Почему вы здесь? Почему вы в наших краях? Юлия, я знаю, что идет фестиваль. Можете рассказать немножко, что это за фестиваль, где он, с какого города вы сейчас едете?
Это замечательный фестиваль. Мы очень рады, что правительство области нас поддержало. Фестиваль называется «Каждой твари по паре». Он включает в себя две основных части. Это Павел выступает со своими фильмами. Он рассказывает о животных, показывает фильмы блога «Каждой твари по паре». Выступает перед детишками, перед взрослой аудиторией. Он выступает и в детских домах, в ресурсных центрах, в школах, в домах культуры. Вот сейчас мы как раз возвращаемся из поселка Ефимовский. Вчера были и открывали фестиваль в Бокситогорске. Вот. И вторая очень значимая часть нашего фестиваля – это международная выставка «Материнство в дикой природе». Мы ее организовали несколько лет назад и были очень удивлены, что такая простая, как бы лежащая на поверхности тема материнства в природе, мы были на самом деле пионерами. Это была первая в мире выставка, посвященная именно вот этой теме. И оказалось, она... Ну, конечно, мы привлекли потрясающих просто фотографов со всего мира. Со всего мира у нас участвовали самые знаменитые фотографы. И, конечно, эти фотографии... Они никого не могут оставить равнодушным. Они всем интересны. Их дети смотрят с удовольствием. Их пожилые люди приходят, там пенсионеры у нас в отзывах писали, я третий раз пришла на вашу выставку посмотреть. Вот, поэтому, ну и главная цель всего этого, конечно, вот что начали уже говорить, да, все животные изучены, сейчас-то что? А сейчас задача людям рассказать о них, о животном мире, о природе, донести. Потому что часто мы наносим вред природе, не специально, специально, а от того, что просто не знаем о ней, не знаем законов, не знаем, как с ней взаимодействовать с природой. Вот. И когда вот Павел выступает, он старается расширить кругозор людей от каких-то простых элементарных вещей. Например, там он рассказывает, что ежиков нельзя угощать молоком, да, вот когда они пришли к вам
не
на
знал.
Участок. Да, потому что это многие делают, ну вот как кошка, да, вот он пришел, вот чего ему, молока налить. Вот. А оказывается, у ежиков молоко не переваривается, и у него потом будет расстройство там, пищеварения мощное, там, не знаю, лебедей хлебом нельзя кормить. Белок нельзя миндалем. Вот. Вот от таких элементарных вещей, ну и уже до более таких глобальных вещей, как насколько вредит природе вырубка леса, там, засорение пластиком и так далее.
Ну, правильно вы сказали, что, может быть, глобальные вещи мы все-таки еще усвоили со школьной скамьи о том, что нельзя лес вырубать, нельзя загрязнять природу. Вроде бы, да, вот и раздельный сбор у нас сейчас идет, и за собой на пикник стараемся собрать весь мусор, это мы понимаем, но то, что вот такие вроде бы простые житейские вещи, что не кормите лебедей хлебом. Я, честно говоря, видел вот буквально этим летом такую надпись у пруда, где эти лебеди обитают, там была надпись не кормить, «Запрещено кормить хлебом». Я думаю, ну, да. Наверное, и рядом продают семена. Я думаю, ну, наверное, они специально, чтобы не семена. Вот я не поверил.
Но... Да, я сразу, Сергей, даже сразу добавлю, по поводу подкормки птиц, вот пользуясь случаем. Вообще, летом птиц вообще не надо кормить, потому что тем же лебедям им достаточно корма. По поводу кормления птиц, птиц можно поддержать только зимой. Вот те птицы, которые у нас остаются зимовать, зимой. Причем можно начинать кормить птиц, когда температура ночью опускается до минус 10, днем примерно до минус 5, и выпал снег. То есть вот этот момент, когда уже все перелетные птицы улетели на юг, и эти птицы вот начинают зимовать у нас, вот их необходимо подкормить. Необходимо, конечно, сделать специальные кормушки. Благодаря этим кормушкам мы можем и с детьми, кто-то с внуками понаблюдать за птицами, которые у нас живут, изучить их видовой состав. Это очень важно. А вот весной, летом и осенью ни в коем случае нельзя кормить
птиц. А то они будут толстыми и неповоротными.
Даже дело не в том, что, да, толстыми, нет, по поводу толстыми тоже как бы разумно все говорите, да, Сергей? Потому что летом у них сбалансированный естественный корм есть. Вот этого достаточно. Весной, осенью опасно птиц кормить, потому что мы можем перелетных птиц, те птицы, которые у нас остаются транзитом, просто отдохнуть, мы их можем задержать искусственно вот этой подкормкой, и они вовремя не улетят на север и на юг. Это очень важный момент.
Вот этих уток, которые мы видим тут в наших прудах, ручей вот по городу, они всю зиму живут и никуда не улетают. Это вина люди, которые живут и подкармливают.
В том числе уток необходимо, кстати, даже обязательно кормить, когда наступила зима, потому что они от нас не улетели, и уже без нашей помощи они не смогут перезимовать вокруг снег. По поводу уток, кстати, в Санкт-Петербурге, в северной столице, уже несколько лет как сформировалась своя петербургская популяция уток, крякв, и в Санкт-Петербурге ежегодно зимует, вдумайтесь в цифру, более 10 тысяч уток, потому что в феврале месяце, и, кстати, в Тихвине проходит ежегодный учет зимующих водоплавающих птиц. И буквально по головам, а точнее по клювам всех птиц пересчитывают зимой. И вот по Петербургу я знаю статистику, что в этом году осталось зимовать 10 327 уток. Да, это уже сформировавшаяся популяция, которая продолжает свой род либо в Петербурге, либо в пригороде, а зимуют уже в северной столице. Поэтому вот по поводу кормления, да, я сразу хочу немножко еще, если позволите, рассказать про наш фестиваль. Полное его название – это «Эколого-просветительский фестиваль». Каждой твари по паре. Фестиваль мы организовали вот с моей женой Юлией Глазковой. Знаете, профессиональный музыкант, и я,
да, биолог, вот интересно, прекрасное сочетание.
Да, и хочется сразу же поблагодарить, потому что правительство нашей области, потому нам был выделен грант губернатора Ленинградской области, и нас поддержал комитет общественных коммуникаций. И вот благодаря и комитету, и губернатору появилась у нас возможность этот фестиваль эколого-просветительский провести в Ленинградской области. Он уже прошел в Выборге, в Ладейном поле. У вас в Тихвине мы были, в Гатчине. И вот теперь мы приехали с этим фестивалем в Бокситогорск. Он будет в Бокситогорске проходить до 21 августа, до дня города Бокситогорска. Вчера мы открыли международную фотовыставку «Материнство в дикой природе». Фотовыставка будет проходить в межпоселенческом культурно-досуговом центре, еще раз повторюсь, до 21 августа. И жителей и Бокситогорского района, и Тихвинского приглашаю посмотреть эту уникальную фотовыставку. Да, и в формате вот фестиваля сегодня у меня была встреча как раз с жителями Ефимовского. Мы выступали в культурно-досуговом центре, а вчера выступал также вот в поселенческом центре приходили ребята молодые, слушатели, у них есть студия потрясающая. Вот у вас есть студия и есть подобная же киностудия, 22 называется, это в Бокситогорске. Ребята увлеченные, любят природу, я им рассказал, как правильно снимать животных, как правильно вести себя в лесу во время съемки, потому что все-таки звери дикие, нужно не забывать о мерах безопасности. И, в общем-то, такая творческая у нас потрясающая встреча прошла. И, конечно же, хочется отдельно рассказать про фотовыставку. Причем фотовыставку... Да, идея фотовыставки пришла Юле, когда у нас появился очередной ребенок, Ванюшка, наш младшенький сынок. И Юля подошла, как сейчас помню, это был вечер, и говорит: Павел, а давай мы тему материнства... То есть та тема, которая ее, естественно, волновала в тот момент, и сейчас волнует, но тогда переполняла ее. Она говорит: давай попробуем, расскажем о материнстве в дикой природе. Я говорю: а как ты видишь, как рассказать? Она говорит: давай фотовыставку сделаем международную. Я ее поддержал, и мы в течение года, представляете, в течение года, благодаря интернету, мы пересмотрели десятки тысяч фотографий, отобрали с нашей точки зрения те фотографии, которые действительно за душу берут. Основным было упор мы делали на животных, которые обитают в России. Обязательно фотография должна была сделана в дикой природе, потому что чувство материнства, оно наиболее обострено, конечно, в дикой природе. Потому что сразу хочу сказать, что большинство фотографий с изображением животных, диких животных, они зачастую, особенно за рубежом, делаются в национальных парках, в зоопарках, потому что у них понятие зоопарка, это не наш зоопарк, да, где за... вот за оградой сидят животные, это все-таки огромные пространства. Но, тем не менее, мы обязательно, обязательным условием было у нас, чтобы фотография была сделана в дикой природе.
Как вы определяете?
Во-первых, я биолог, да, я по окружению могу определить. Во-вторых, мы списывались с авторами, узнавали локацию, где была сделана та или иная фотография. Мы с каждым автором сотрудничали, приобретали права на использование фотографии в выставке. И вот, представляете, за год мы отобрали 51 фотографию. В фотовыставке участвуют 24 фотографа из 8 стран мира. Это и американцы, канадцы, Эстония, Германия, Италия и, конечно же, Россия. Кстати, 24 фотографа, и мы когда уже сделали эту выставку, выяснилось, что вот с таким названием, с такой специализацией не было еще ни одной фотовыставки в мире. Да, фотовыставки проходят о животных всей планеты и отдельных государств, а вот чтобы тему материнства попытаться раскрыть, такого не было. И вот мы вдвоем, вот еще раз повторюсь, музыкант Юля и я как биолог, мы вот подошли так рамках творческих выставки и к отбору фотографий. И основным критерием у нас было это то, чтобы фотография, она брала за душу. И так получилось, представляете, что мы за 3 года с этой выставкой объехали 35 городов России.
То есть вы вдвоем были экспертами при отборе фотографий, да, и решали, берет ли за душу или нет.
Да, это очень, да, это очень важно, потому что когда фотографы и из Петербурга, и вообще из России узнали, что мы готовим эту фотовыставку международную, начали к нам обращаться. Павел, возьмите нас в качестве экспертов. Мы профессиональные фотографы, мы победители многих конкурсов. Мы знаем, как отбирать фотографию, и мы заведомо никого не привлекали из фотографов. Почему? Я им объяснил. Я говорю, ребята, не обижайтесь, потому что у вас свои критерии. У вас критерии. Вы как свет падает, постановка, освещение, там, цветовая гамма, говорю. А мы брали именно, скажем так, через чувство подходили к фотографии. И так получилось, что все фотографии оказались сильными. Так получилось, что вот еще раз скажу, что мы объехали 35 городов России, побывали с ней даже в Благовещенске. С выставкой нас пригласили в Государственную Думу Российской Федерации. Сергей Васильевич Яхнюк, вот, это в прошлом вице-губернатор нашей области, сейчас он депутат Государственной Думы, когда он на эту фотовыставку пришел в Санкт-Петербурге, после выставки на мой вопрос, говорю, Сергей Васильевич, ну как вам, понравилась выставка? Он мне на встречный вопрос задал, говорит, а не хотите побывать с ней в Госдуме? И мы в Государственной Думе с ней были, потом в Совете Федерации. То есть выставка, которая, конечно же, заинтересовала всех. Нету равнодушных людей, которые бы сказали, что вот, ну, выставка не понравилась. У нас, когда в других городах она проходит, у нас, естественно, книга отзывов лежит, и есть... Вот постоянно в каждом городе мы находим записи, когда пишет человек, что я на выставку пришел 3-й раз. То есть люди по 3 раза возвращаются в течение месяца и, значит, пытаются вот осознать то чувство, которое называется материнством. Это, в общем, конечно, уникально, уникально, что нам удалось попытаться, точнее, раскрыть эту тему в дикой природе. И когда мне задают часто вопрос, вот, Павел, а как вы считаете, есть ли у животных любовь? Я говорю, вы понимаете, я не имею права отвечать на такой вопрос и даже свою точку зрения излагать. Говорю, вы подойдите к любой фотографии, постойте с минуту. И мне кажется, что вот любая фотография нашей фотовыставки, она как раз сама ответит на ваш вопрос.
Есть ли любовь?
Да, есть ли любовь в дикой природе?
Павел, такой вопрос. Ваши фотографии на этой выставке есть?
Нет, моих лично фотографий нет, потому что я видеограф, то есть я снимаю документальные фильмы, и вот как раз в формате фотофестиваля я показываю свои фильмы. А когда мы ездим вот с фотовыставкой уже по другим городам России, как раз в формате вот фотовыставки демонстрируются в музеях, выставочных центрах мои документальные фильмы, которых уже около 100.
Около 100.
Около 100, и большая часть снята в нашей Ленинградской области.
Павел, ну, выставка в Бокситогорске, вы сказали, продлится до 21 августа, то есть можем посмотреть эти фотографии, фильмы на этой выставке возможно,
да,
увидеть?
Да, да, я оставил оригинальные записи на выставке, и вот мы с директором разговаривали Центра культурно-досугового, что эти мои фильмы будут там демонстрироваться. Но все, кто интересуется дикой природой, пожалуйста, у меня YouTube-канал есть, абсолютно свободный доступ к фильмам. Пожалуйста, заходите на канал, смотрите. Плюс у меня группа ВКонтакте есть, также называется «Каждой твари по паре», где можно ознакомиться с моими видеоработами.
Уважаемые радиослушатели, ну что ж, мы рассказали о том, как и где сейчас проходит выставка под названием «Материнство в дикой природе». Сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, а затем, я надеюсь, мы перейдем все-таки больше не о выставках, а о самих животных. Хорошо, Павел?
Договорились.
Итак, музыкальная пауза. Уважаемые радиослушатели, 5106,9 наш номер телефона. Код города 813-67. Есть у нас страничка ВКонтакте, которая называется «Русское радио Тихин». Звоните, пишите, задавайте вопросы. Сейчас музыкальная пауза, а затем мы продолжим.
А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев.
Любишь слушать? Люби и слушай. 106.9 FM.
В эфире Радио Тихин. Вы слушаете нас на волне 106.9 FM. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Павел Глазков и Юлия Глазкова. Они открыли фестиваль, посвященный дикой природе в городе Бокситогорске. Сегодня они у нас в гостях и рассказывают, и, надеюсь, расскажут о животном мире нашего региона. Мы в прямом эфире. 51-069, номер телефона, 813-67, код города, страничка ВКонтакте, Русское радио Тихин. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Павел, сразу такой вопрос вам, как специалисту, Юля, и вам тоже. Вот, по вашему мнению, какой зверь в нашем регионе самый-самый опасный?
Вы знаете, вот я бы, может быть, так не стал бы ставить вопрос, какой самый опасный. Вообще сразу хочу сказать, что, как правило, нападение диких животных на человека зачастую провоцирует сам человек. Вот это, вот, скажем, как правило, это так происходит. Мне часто очень, вот, особенно в последнее время, задают вопрос про змей. Вот, кстати, предлагаю поговорить.
Вот так я вот немножко прерву. Есть у нас там ВКонтакте информация, что вот в нашем городе, вот в первом микрорайоне, вот большое скопление людей поймали змею, в ней там детёнышей много. Так, звоночек, давайте ответим нашему радиослушателю. Алло, здравствуйте.
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 Уточнить информацию, да, о том, где можно посмотреть их видео, эти фотоснимки, эту выставку, именно в Бокситогорске, в каком месте.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, так, Павел уже сказал, но он повторит. Так.
Да, это межпоселенческий культурно-досуговый центр. Находится по адресу улица Комсомола, дом 5.
В Бокситогорске.
В Бокситогорске. Вот, и продлится, до 21 августа. Мы закроемся как раз на День города. И есть большая вероятность, что мы и на закрытие приедем. Я еще раз проведу творческую встречу. И вот так ярко закроем и фотовыставку, и эколого-просветительский фестиваль.
Еще вопрос, Сергей, слушаем вас.
В социальных сетях или в Ютубе где можно посмотреть?
У меня в Ютубе канал «Каждой твари по паре». На канале выложены мои фильмы. Саму фотовыставку, к сожалению, мы ее в социальные сети не выкладываем, потому что по правам можем демонстрировать только через именно фотовыставку. Поэтому вот с ней можно только вот вживую, пообщаться, посмотреть. Поэтому вот сейчас есть время у вас еще до августа. Пожалуйста, приходите на нашу фотовыставку.
Надеюсь, Сергей получил все ответы. Сергей, а могу я вам задать вопрос?
Да, конечно.
Скажите, а по вашему мнению, какой самый опасный зверь в нашем регионе, в Ленинградской области? Ну, например, вы из Бокситогорска?
Нет, я с Уфимовской.
Так, кого вы больше всего боитесь, опасаетесь, если вдруг оказываетесь один в лесу?
Медведь или волк.
Хорошо, спасибо, Сергей. А сейчас мы послушаем специалиста в этой области. Итак, Павел.
Да, спасибо. По поводу, как себя вести в лесу. Как правило, мы сталкиваемся с такими животными, как змеи, с медведями, с лосями, с кабанами. Вот это как бы основные вот такие животные, которых люди опасаются. Вот то, что радиослушатель назвал волка, с волками мы встречаемся крайне редко, потому что зверь очень осторожный, ведет в основном ночной образ жизни. Я вот вообще мечтаю снять документальный фильм про волков нашей области, но это очень сложная задача из-за того, что животное действительно очень осторожное. Я сейчас предлагаю рассказать про змей. Вы правильно, Сергей, сказали, что буквально на днях в соцсетях появилась информация. Я ее видел, что, к сожалению, убили гадюку, очень крупную самку, и внутри этого животного оказалось 16 гадюшат. Представляете, 16.
Страшно, вот честно скажу.
Вообще, гадюки являются яйца живородящими. У нас в Ленинградской области обитает два вида змей. Это уж обыкновенный и гадюка обыкновенный. обыкновенные.
А так, вот медянку еще я слышал.
Медянка, она у нас не встречается. Самая северная граница – это Псковская область. В Ленинградской области было отмечено несколько случаев встречи с медянкой. Угу. Вообще, медянка, она относится к семейству ужовых. То есть, это уж. Она не является ядовитой. И плюс у нас еще в Ленинградской области обитает безногая ящерица. То есть, она внешне напоминает змею, но это не змея, это абсолютно ящерица, которая тоже так же не ядовита. Поэтому...
С сожалением вы сказали про убитую гадюку.
Да,
может быть, и не совсем так с вами согласен.
Вы знаете, в чем дело? Что вообще гадюки, они не являются агрессивными змеями, и первыми они на человека, как правило, не нападают. В 99% случаев человек сам провоцирует. Либо начинает ее зачем-то палкой бить, зачем-то берут иногда в руки, пытаясь сфотографироваться с гадюкой. Сразу хочу сказать радиослушателям, что у гадюки потрясающая реакция. Если она начинает пытаться укусить вас, руку практически нереально или ногу отдернуть, потому что реакция сумасшедшая. Именно у всех, а это относится ко всем гадюковым, и в том числе к нашей обыкновенной гадюке. Поэтому я вас призываю, не надо пытаться к ней приставать, не надо пытаться гадюку взять в руки.
Ну, а если она на дачном участке? Ведь представьте,
что
какой
делать?
Ужас
что
испытывают.
Да. Вот также часто мне задают вопрос, что делать? Ну, во-первых, если у вас гадюки появились на дачном участке, это говорит о том, что ей есть где у вас жить. У вас, скорее всего, завалы либо камней, либо доски где-то старые лежат в куче. Поэтому разберите вот эти завалы, потому что если гадюки негде будет жить, она уйдет с вашего участка. Либо у вас старый фундамент с огромными щелями. Заделайте эти щели. Если вдруг гадюка появилась у вас, ну, я как биолог что рекомендую? Вы ее аккуратно в ведро поймайте веником, да, и отвезите километров за 10 и выпустите. Но не надо убивать, тем более, понимаете, если условия есть у вас на даче, которые вы создали змеям, то поверьте мне, что другие гадюки к вам приползут и у вас появятся. Поэтому нужно как раз вот разобрать завалы, которые есть так у вас, да, на дачном
уважаемые
участке.
Уважаемые радиослушатели, да. Если у вас нету ремонта, давно не ремонтировали, если вы не прибираетесь на участке, то, возможно, там могут быть змеи.
Змеи, да. По поводу, да, вот мы разобрались, что у нас есть обыкновенный уж, который не ядовит. Кстати, обыкновенный уж занесен в Красную книгу Ленинградской области. Он у нас крайне редко встречается. Вот, обыкновенная гадюка повсеместно. Так вот, что касается обыкновенной гадюки, еще раз повторюсь, она не агрессивна. Это не агрессивная змея, например, в отличие от желтобрюхого полоза. То есть, представляете, желтобрюхий полоз, змея длиной до более 2 метров. Вот в прошлом году я делал съемки животных, снимал несколько фильмов про животных Крыма, и на меня напал вот этот желтобрюхий полоз. То есть, я ему вообще ничего не делал, он просто приполз со стороны и начал на меня набрасываться. Вот это неприятная ситуация. Змея, хотя не ядовитая, но очень агрессивная. Гадюка, еще раз говорю, не агрессивна. При первой же возможности она от вас будет уползать. Если вы в лесу увидели земляничную поляну, ну, аккуратно посмотрите вокруг нее, чтобы там не было змеи, потому что гадюки часто очень греется как раз вот на вот этих земляничных полянах, потому что это, как правило, открытое, хорошо прогребаемое место. Поэтому я всегда в лес, когда иду, со мной небольшая палочку беру, да, постучите по траве, змея очень пуглива, она уползет. В крайнем случае, если вдруг вы неожиданно около нее появились, она сворачивается в клубок и начинает громко шипеть, вас предупреждать, что я здесь, не надо ко мне приближаться. Да, вот по поводу сразу то, что вы сказали, печаль такой случай, неприятный случай, что убили эту гадюку, и оказалось 16 гадюшат внутри. Вот я уже начал говорить, что уж является яйца кладущей змеей. Представляете, она откладывает яйца в теплые кучи, и яйца вне организма змеи созревают. А гадюка является яйца живородящая. То есть у нее яйца формируются внутри самки, и во время родов лопается оболочка яиц, и гадюшонок появляется сразу же на свет уже таким активным. Яйцо оболочка разрывается внутри, значит, внутри самки. И гадюшонок сразу начинает вести самостоятельный образ жизни. Самка уже за ними не ухаживает. И сразу хочу сказать, что гадюшонок сразу же после рождения ядовит. Поэтому, если вы маленькую гадючку увидели, в руки не надо ее брать. Не надо с ней фотографироваться, потому что она уже ядовитая и может вас, обороняя себя, укусить. Потому что человек гадюки, естественно, как питание неинтересно, потому что гадюки не питаются людьми. Да, да, поэтому она специально к нам нас не будет искать в лесу, чтобы приползти и укусить. Вообще гадюки избегают, скажем так, использовать яд, потому что это энергетически очень затратно для змеи. И до 50% укусов змей, гадюки, это сухие укусы, так называемые. То есть гадюка, обороняясь, кусает человека, но яд не впрыскивает.
Экономный такой.
Да, экономит, потому что для нее это, да, невыгодно. Но, опять же, если вы ее предварительно раздразнили, да, там палкой,
то
ногой,
может то есть она не пожалеет
уже тогда
яду.
С большой вероятностью будет использовать яд. Кстати, хочу, может быть, если есть пару минут, расскажу, что нужно делать, если вас укусила гадюка.
Я думаю,
да, это очень важно.
В комплексе, да.
Да,
всё.
Конечно, да, если это произошло, во-первых, в течение минуты, а лучше в течение 30 секунд, необходимо попытаться высосать яд. К сожалению, в некоторых руководствах почему-то пишут, что этого делать нельзя, это нужно делать, потому что именно в течение первых 30 секунд можно высосать до 50% яда.
А даже сам не отравишься?
Нет. Причем яд можно даже спокойно проглотить, слюну. Можно не выплевывать, а проглотить, потому что яд – это белок, который просто спокойно растворится, расщепится у вас в желудке, не принося какого-либо вреда. Да. Если даже раны во рту есть, ничего страшного, потому что при высасывании во рту создается вакуум, и у вас в стенке не уйдет яд, да, поэтому высасывай. Да,
все-таки.
Вот, и, да, ну, лучше, да, может быть, выплюнуть, но если у вас время нету, если вы дорожите каждой секундой, потому что примерно 30 секунд яд находится около раны, а потом он начинает рассасываться по организму. Это важно очень высасывать. Почему?
Первый шаг, да?
Да, первый шаг, это очень особенно важно, если змея укусила ребенка. Опасно, если ребенку до 5 лет вот этого объема яда может привести к летальному исходу. Это очень важно. И, соответственно, если вы половину яда высосите, вы можете спасти жизнь своему ребенку. Да, кстати, сразу хочу сказать, если вдруг вы в лесу находитесь, и ребенок вскрикнул, сказал, меня кто-то укусил. Да, потому что змея, она может укусить и уползти сразу же. Да? Ребенок к вам подбежал, там, мама, папа, меня кто-то укусил. И вот характерный след от укуса гадюки – это две красных точки. У нее ядовитые зубы находятся наверху, она ими кусает. Если вдруг вот ребенок подбежал, видите, две красных точки – это укус гадюки. Сразу высасывайте, это первое действие. Второе действие – необходимо ребенку максимально больше давать питья. Там газировка, пусть чистая вода, чай, неважно, максимально больше воды. Меня, конечно, умиляют такие руководства, когда первое, что делать, срочно обратиться к врачу. Ну, извините, мы же не находимся в центре города, да, бывает, что за 20-30 километров от, значит, населенного пункта. Поэтому обратиться к врачу – это самый последний пункт, да, когда вы уже, да, появились в населенном пункте. А что делать в лесу? Высасываем первое, потом обильное питье. Далее, как правило, человек погибает от аллергической реакции. Сразу хочу сказать, по статистике летальные случаи происходят примерно 1 на 10 тысяч укушенных. 1 на 10 тысяч. И то в этом случае вы должны оказаться аллергиком. У вас аллергическая реакция, отек приведет, может привести к летальному исходу. Поэтому, если есть антигистаминовое средство, обязательно его примените, да, либо для ребенка, либо для себя. Это третий уже шаг. Далее, если у вас есть ножпа, тоже несколько таблеток можно, значит, выпить. Для чего нужна ножпа? После того, как яд начал всасываться в организм, организм почувствовал, что произошло отравление, начнется рвотный рефлекс очень сильный. То есть человека начнет тошнить. Если вы находитесь за 20 километров от населенного пункта, представляете, вам же надо выходить, будет тошнота, рвота, изнуряющая причем, постоянные позывы. Вот, и вот несколько таблеток ножпы снимут вот этот спазм. да, рвотный. Это тоже очень важно. Далее, ни в коем случае нельзя паниковать. Все, у вас уже укусила змея. Не надо кричать, не надо бежать, потому что если вы запаникуете и побежите резко, как раз быстро яд начнет всасываться, и такой мощный удар по почкам придется. Поэтому лучше спокойно выходим. Грибы, ягоды, если насобирали, лучше их в лесу оставьте, потом вернете, чтобы вам налегке выходить. Когда уже вышли, обращаемся к врачу. Это вот что касается змей. Что касается вообще хищных животных, это медведи, к примеру.
Раз столько внимания гадюки, значит, вы считаете, что все-таки это самый опасный зверь?
Ну, скажем так, укус может привести к летальному исходу, но вероятность очень низка. Почему я с гадюк начал? Потому что с гадюками очень часто грибники, ягодники встречаются в лесу. И я как раз вот рассказываю и про биологию этих змей, и всегда акцентирую на том внимание, что они не агрессивны, не надо их провоцировать. Да? И как раз вот знание о биологии, да, и как себя вести, если вдруг укусило, в общем-то, я надеюсь, что кому-то в жизни даже и помогут. И, может быть, спасут, и здоровье сохранят, и даже жизнь. Это очень важный момент. Вот. А что касается других животных, часто медведи боимся. Вот сейчас радиослушатель обратился,
сейчас
что...
Сейчас за грибами пойдем.
Да, сейчас пойдем за грибами.
Ягодами.
Сразу хочу сказать, что наша область медвежья является. Неспроста даже вот на гербе города Бокситогорск изображен медведь. В Бокситогорском районе, в Тихвинском районе, это самые, скажем так, одни из самых медвежьих районов области. Да, в нашей области обитает более 3000 медведей бурых. У нас комитет по охране животного мира ежегодно проводит учет всего животных нашей области. То есть есть статистика. Так вот, бурых медведей у нас более 3000. Да, это достаточно высокая численность. Сразу хочу сказать, что делать, чтобы не встретить медведя в лесу. Это очень важный момент. Так вот, сразу хочу сказать радиослушателям, что грубейшая ошибка, когда вы идете в лес и вот думаете, для того, чтобы я не встретился с медведем, надо максимально тихо идти, не разговаривать, чтобы медведь вас не услышал и не прибежал к вам. Так вот, это грубейшая ошибка. Почему? Потому что, наоборот, надо громко разговаривать, пойте песни, стихи рассказывайте там себе, либо
взять
с кем вы близ.
Колонку,
колонку, правильно. Просто песню, там, русский народный, хэви-метал, кому что нравится, не суть. Там, на смартфон включите. То есть, надо максимально издавать звуков. Даже просто, если вы идете один в лесу, иногда подкрикивайте специально. Возьмите свисток с собой. Для чего это важно? Нужно делать. Животное услышит вас издалека, но само уйдет. Да, и вот эта грубая ошибка, что надо максимально себя тихо вести в лесу. Максимально громко себя ведите, и тогда вероятность встречи с дикими животными резко уменьшится. Это важно почему? Вот как раз если вы тихо идете, и не дай бог, где-то медведь, он всю ночь питался, уснул где-то в какой-то ямке, да, и не услышал, как вы к нему подошли. Да, вы по мху аккуратно, как кошка, подошли, он открывает глаза, вы стоите рядом. И вот с этого момента вас медведь уже воспринимает как хищника. Он думает, что вы пришли за его жизнью. И он
шкурой.
Начинает всегда шкурой, мясом, он начинает себя защищать. И вот в этот момент он на вас может наброситься. Вот это страшно. А если вы подкрикнули где-то издалека, он вас услышал, и он тихонечко ушел. Тоже, что касается и лосей, и кабанов, и тем более волков. Но с волками встретиться очень, скажем, сложно. Я-то, наоборот, ищу встречи, чтобы снять на видео. Да? Волк является осторожным животным. Самое опасное – встретить в лесу детенышей. Или лосенка, или медвежонка. Вот это очень страшно, опасно, потому что если вы видите медвежонка, значит, где-то здесь рядом есть медведица.
Что делать?
Сразу же уходим.
Назад.
Сразу назад уходим. Ни в коем случае не пытаемся фотографироваться с медвежатами, с лосятами. Были такие случаи, особенно с лосятами. Сразу же уходим. Потому что лосиха может напасть на человека. Скажу, что ударом копыта лосиха может пробить череп медведю. Не говоря уже о человеке, это важный момент. И опять же, так скажем так, предчувствие вопрос, что делать, если вы встретились все-таки с медведем в лесу или с лосем. Во-первых, необходимо, нельзя бежать. Это грубая ошибка. Вы можете спровоцировать животное к нападению. Медведь – это хищник. То есть вы начинаете потихонечку отступать назад. Не бегите, а тихонько отходите. И разговаривайте в прямом смысле слова с медведем. Не надо кричать. То есть издавайте звуки. Голос человека – это, скажем так, неузнаваемый. Это чужой голос. Поэтому вы говорите, чтобы медведь слышал и понимал, кто вы. Отступаете назад. Далее очень важный момент. Если у вас есть свисток, можно посвистеть свисток. Можно, если у вас есть какой-то металлический предмет, там кастрюля, условно говоря, ложка, вот кастрюля по ложке поударять, то есть издать скрежет металлический, потому что медведи вот этого звука боятся, опасаются. Далее необходимо внешне увеличить себя в размере. Берете куртку, поднимаете над головой или корзинку над головой. Если вы вдвоем находитесь, берите за руки и разводите в разные стороны руки, и медведь вас визуально увидит, что вы что-то такое большое. Да, медведи плохо очень видят. Они мир воспринимают через обоняние, осязание и слух. Вот, поэтому они плохо видят, а он внешне такой подслеповат, и он увидит, что что-то такое большое появилось перед ним. И медведь не полезет в атаку. Вот эти такие меры безопасности, скажем, профилактические меры, которые должны знать все люди, которые идут, жители Ленинградской области, которые идут в лес.
Да, я понимаю, что многого я еще не знал о том, как себя вести в лесу, кого там можно встретить и как при этом, что делать, как вести. И все-таки такого конкретного определения, кто самый страшный зверь или опасный, вы не сказали. Ну зверь, медведь и гадюка.
Да, животные. Будем говорить животные. Но вот смотрите, то, скажем так, кто может напасть на человека, да?
Это... Я бы сказала, самый опасный зверь – это детеныши. Детенышей встретить опасно, потому что...
За ним стоят взрослые.
Потому что, в принципе, природа Ленинградской области и вообще нашей средней полосы России, вот Павел очень часто любит это говорить, многие как бы вот тут всю жизнь живут, и мы не осознаем, что, в общем-то, достаточно неагрессивная у нас природа. То есть вот мы ехали недавно, тут тоже путешествовали с детьми, вышли из машины, пошли искупаться в озеро, купаемся, все нормально, никто нас не трогает. Вот Павел говорит, а были бы мы сейчас где-нибудь в Южной Америке, сейчас бы тут крокодильчик подплыл тихонечко и пообедал. Вот. У нас такого нет. У нас, в принципе, конечно, есть дикие животные, большие, и умные, страшные, но они в большинстве своем не нападают на нас, они не агрессивны, если их не спровоцировать. Вот детеныша встретить – это опасно. Детеныша, лося, медведя и еще вот про птиц, про птенцов, вот хищных птиц.
Неужто и пернатые настолько
опасны?
Да,
вот, кстати, Юлия, да, молодец, что напомнила. Хочу сразу сказать радиослушателям, что если вы в лесу увидели птенца, особенно совенка, вот ни в коем случае к нему не подходите, потому что совы, они, скажем так, агрессивно защищают свое потомство, причем выращивают совят и самец, и самка, они пары это делают. Совы нападают бесшумно абсолютно сзади и могут нанести очень серьезную травму своими большими когтями. Один из английских даже фотографов потерял глаз. Это известный факт в нашем мире фотографов и видеографов дикой природы. Поэтому вот совенка видите в лесу? Не подходите. Сова нападет, вы даже не услышите, не увидите. Как правило, сзади мощный удар происходит лапой и может длинным когтем вас даже скальпировать. Это страшная, страшная встреча. Опять же, вороненку увидели в лесу или в городе, кстати, сейчас серая ворона часто выводит потомство прямо в городе, тоже не подходите, потому что ворона хоть и с карканьем, она немножко предупредит вас, но, как правило, она может сзади напасть и своим мощным клювом нанести вам травму головы, поэтому будьте внимательны, не надо, как я говорю, провоцировать животных, потому что они защищают и свою жизнь, и тем более свое потомство.
Ну, хоть ёжика-то можно в руки брать?
Вот, Сергей, смотри, про ёжика это отдельная тема. Нельзя ежей в руки брать, потому что ёж, во-первых, это природный очаг смертельного для человека заболевания бешенства. Причём вы можете через укол получить иголкой. Через укус. Ежики очень болезненно кусают. Не надо идти на контакт с дикой природой. Далее, ежи являются переносчиком порядка 20 заболеваний других обычно кишечного тракта. Под иголками у ежа скапливаются сотни эксодовых клещей, и в том числе энцефалитные клещи. Ежи не могут вычесывать свои иголки, поэтому вот как раз-таки, да-да, Сергей,
может
взяли
быть,
ежика.
Может животных, это да. Самое опасное.
Одно из, и, кстати, не надо ни в коем случае, вот Юля правильно сказала, молоком кормить. У него нету фермента, который расщепляет лактозу, и после употребление молока коровьего у ежей начинается очень жесткое расстройство желудка, в том числе вплоть до летального исхода. Они могут от этого просто погибнуть.
Ну, побаловать-то можно его хоть чем-то?
Вот, да. Ладно, можно, в руки не можно, брать. Можно. Кстати, вот когда еж появляется на приусадебном участке, не надо идти на контакт с ним, но еж, скажем так, если у вас поселился на огороде, это хорошо.
Чем?
Он выедает слизней, улиток, вредителей наших садов, лесов. Он выедает мышевидных грызунов. И плюс ежи охотятся и на змей. Если у вас на участке поселился ежик, гадюк у вас однозначно не будет. Поэтому любуйтесь ежом со стороны, не надо его брать домой. Вот я знаю случаи, когда приносят домой, вот чтобы ежик у нас пусть недельку поживет, там ребенок или внучок познакомился с дикой природой. И вот за неделю, кстати, можно, во-первых, от него заразиться, во-вторых, если вы домой принесли самку, а у нее ежата, за неделю они без матери погибнут, потому что ежи млекопитающие, и ежат мать молоком кормит. Да. Поэтому не надо вторгаться в дикую природу. Надо ее защищать, любить и любоваться со стороны. Ну и смотреть документальные фильмы, в том числе, ну, при возможности, мои.
Так что, уважаемые радиослушатели, если вы не хотите наводить порядок на дачном участке, ремонтировать фундамент, заведите ежика. Чем, вы сказали, можно побаловать?
Да, да, кстати, да, я не сказал, чем можно. Да, ежики являются всеядными животными. И чем вы можете побаловать, это мясо.
Вот
причем, да, мясо,
сырое.
Можете сырое мясо, можете фарш или кусочками порежьте. Ежик будет благодарен вам за это. То есть нельзя никакими молочными продуктами, ни молоко, ни кефир, ни творог, ни сметана. Да? То есть вот мясо – это самое идеальное. Можете дождевых червей положить, но лучше мясо. Далее можно побаловать сухим кормом для кошек желательно. Слегка его немножко размочите. Можно консервы для кошек. Тоже ежи очень это любят, причем они быстро привыкают, даже они иногда по часам ходят. Самое, опять же, еще важное, чем, да, особенно этим летом побаловать ежа, это поставить ему воду, потому что в этом году многие водоемы пересохли, и как раз животные, это у меня отдельно есть и передача про то, как животные переносят жару, особенно вот такую аномально высокую, в этом, как мы наблюдаем в этом году у нас. Поэтому воду, мясо для ежей. Вот. Но хотя в лесу, точнее, летом еж сам себе в достаточном количестве найдет пропитание. Но вот еще раз повторюсь, что если хотите побаловать, это мясо. И, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что белки, которых мы зачастую подкармливаем, вот излюбленное лакомство для белок – это сало. Сало и мясо, только не соленое, не перченое. Вот белки это любят, потому что в природе они активно, кстати, питаются не только орешками, но и яйцами птиц, и даже птенцами. То есть это, в общем, такое всеядное животное.
Да, вот век живи, век учись. Сколько я жил, я не думал, их яблоками кормят ежи.
А, это, кстати, это отдельная история. Это ошибочно многие думают. И, кстати, художники часто изображали и рисовали ежиков с яблоками. Это вообще, конечно, миф. Да, вообще есть серия мифов о животных, и в том числе о ежей. Вот мы про молоко же поговорили. Яблоками ежи не питаются. Если вдруг еж начнет есть яблоки, это из-за того, что, например, оно червивое. Он просто выедает червей, которые живут в яблоке.
То есть это у него такой коробка для переноски
да,
червей.
Да, а то, что если вы увидели ежа с яблоком, что это произошло? У ежей очень много паразитов в иголках, которых он не может физически вычистить. И вот для того, чтобы от них избавиться, он иногда валяется в подбородивших яблоках. То есть выделяется кислота яблочная, и вот благодаря этой кислоте он пытается избавиться от паразитов. И поэтому, валяясь в яблоках, подгнивших, подтухших, он может просто физически, случайно насадить на иголочку яблоко. Кстати, были случаи, есть фотографии, когда ежик бежит с окурком у себя на иголке. Оказывается, это то же самое, когда люди нерадивые, да, вот выбрасывают там гору опил, окурков, например, и еж, опять же, вот пытается вываливается, точнее, в этих окурках, да, чтобы попытаться вывести как раз паразитов, которые его, естественно, докучают.
Павел, я понял, что познание окружающего мира, животного мира просто не может быть ограничено рамками нашего эфира. К сожалению, время подошло к концу. Просто мы должны передать эфир следующим ведущим. Я хочу, к сожалению, сказать, что время наше передача подошла к концу, и, конечно же, поблагодарить вас за очень интереснейшие рассказы о том, о животном мире, который окружает нас. И я узнал столько за одну передачу, сколько, боюсь сказать, что, может быть, на всех уроках природоведения я этого не узнал.
Спасибо большое, Сергей.
Да, спасибо вам большое. Павел, давайте еще раз назовем нашим радиослушателям контакты, вернее, это, скажем, канал, где можно увидеть ваши передачи и ваши рассказы о животных.
Да, у меня, еще раз повторюсь, что в Ютубе есть канал авторский, который называется «Каждой твари по паре». На этом канале я выкладываю свои документальные фильмы о животных Ленинградской области. В основном о животных Ленинградской области. Плюс я же теперь уже 2 года являюсь и радиоведущим на Радио России. Веду радиопередачи каждое воскресенье в 8:15 утра в формате 100 минут, телепередачи 100 минут с Михаилом Спичкой. Мы 2 ведущих. И вот у меня внутри 100 минут с Михаилом Спичкой свой эфир 20-минутный, который называется «Вся эта фауна. Взгляд Глазкова». В воскресенье 99.0 FM. И плюс у меня есть группа ВКонтакте, также называется «Каждой твари по паре». В группе я выкладываю посты о новостях из природы нашей области, и плюс там же можно посмотреть и мои видеофильмы. Ну и еще раз напомню, что до 21 августа в Бокситогорске, в местпоселенческом культурно-досуговом центре, вы можете увидеть уникальную международную фотовыставку «Материнство в дикой природе».
Ну что ж, уважаемые гости, Юлия, Павел, спасибо вам большое, что вы пришли к нам, рассказали о том, чем вы занимаетесь, рассказали о животных, которые живут рядом с нами и о которых, вот, к сожалению, я так мало знал. Хочу пожелать вам, чтобы получилось все, что вы задумали, и надеюсь, что в будущем еще будут встречи в рамках нашего эфира. Вы, может быть, на пути в закрытие выставки заедете к нам. Надеюсь, это получится. Спасибо вам, всего вам доброго и до свидания.
Большое вам спасибо. Да,
спасибо, всего доброго.
Да, и хочу поблагодарить за оказанное доверие и за то, что дали возможность выступить в вашей радиопередаче. Поэтому мы с вами не прощаемся. До свидания, до новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что каждую неделю наша программа выходит в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, если вам интересны какие-то темы, пожалуйста, задавайте их на страничке ВКонтакте «Русское радио Тихвин», либо по телефону 51 069 5 106 9. Ну, а на сегодня все. Всего вам доброго. Все будет хорошо.